ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Шримад Бхагаватам, песня 7, глава 12, 4 уклада духовной жизни, тексты 29, 30 и 31, также заключительные тексты. Мано мано ратхайш чандре буддхим буддхьяй капао паре карманьят ятма нарудре ят ахам мама та крия мана Ум. Манорадхаи.
Манорадхаи.
С материальными желаниями.
Желаниями.
Бутхим. Разум.
Разум.
Боддхая.
Боддхая.
Со сферой применения разума.
Со сферой применения разума.
Каваупари.
Каваупари.
В самом образованном из обитателей Вселенной. Господа Брахму. Кармани, материальную деятельность. Атьятмана, сложным эго. Рудре, в Господа Шиву Рудру. Яд, в котором. Ахам, я, материальное тело. Мамата, с пониманием все, что принадлежит материальному телу. Мое. Крия. Деятельность в соответствии. Перевод стихов. Ум вместе со всеми материальными желаниями надо погрузить в Бога Луны. Разум и все, что с чем он имеет дело, следует поместить в Господа Брахму. Ложное эго, которое находится под влиянием гун материальной природы и побуждает нас думать, я, тело и все, что связано с этим делом, принадлежит мне, нужно вместе с материальной деятельностью погрузить в рудру. Божество, управляющее ложным эго, материальное сознание вместе с предметом размышлений следует погрузить в индивидуальную душу. А полубогов, действующих под влиянием гун природы, надо вместе с искренненным живым существом погрузить в верховное существо. Землю следует погрузить в воду. Воду в солнечное сияние. Солнечное сияние в воздух. Воздух в эфир. Эфир в ложное эго, материалистические представления о жизни. А ложное эго в совокупную материальную энергию. Совокупную материальную энергию в непроявленную материю, пратхану и, наконец, материю в ее непроявленном состоянии следует погрузить в сверхдушу. Здесь нет комментария. Очевидно, Шрила Прабхупада желает, чтобы мы понимали самостоятельно эти тексты. Некоторые моменты Прабхупада подробно не комментирует, считает, что нет необходимости, то есть не самые важные моменты Шримад Бхагаватам. Они интересны, это тоже часть Бхагаватам, но не являются ключевыми моментами. Если мы разъясним это подробно, научно, люди не смогут воспользоваться этим без науки самоосознания. Поэтому Прабхупада комментирует больше те места, где касается именно науки самоосознания. А наука самосознания раскроет эти предметы естественным образом. То есть преданные могут себя так тестировать, свой духовный рост в знании, насколько мы понимаем эти тексты вот без комментариев, которые Прабхупада оставляет. Мы должны их понимать. Если мы правильно практикуем, если мы размышляем о Кришне, о его энергиях, если мы пытаемся познать себя, нам должны открываться эти вещи. Ну, до определенной степени мы должны знать это все. И здесь довольно подробная информация, и пураническая информация, если мы хотим знать, кто же такие вот все эти полубоги, всевозможные, отвечающие за определенные элементы творения, нужно больше знать из Пуран. Для этого есть информация. Как говорится, есть три божества главные, и это основополагающие функции, которые творят, поддерживают и разрушают. Но это несметные силы, собственно говоря, несметные силы. Но возглавляют три. Эти безграничные энергии возглавляются тремя божествами Вселенной. Три Бога Вселенной, так говорится. То есть для Вселенной они как бы равны в значении, в каком-то смысле. Это вселенское понятие, еще раз отмечаю. Не трансцендентное понятие, вселенское понятие. Потому что то могущество, которое выходит за пределы Вселенной, не описывается в этом контексте. Например, Вишну — это могущество, выходящее за пределы Вселенной. Но Прабхупада говорит, когда вы берете прибор освещения, электрическую лампу накаливания, вы соизмеряете ее мощность с пространством помещения данного. Что электростанция энергии намного больше. Электростанция может испепелить это помещение. Но вы берете ту лампу накаливания, которая необходима для этого пространства помещения, для освещения. И вот это Вишну, или все его экспансии, аватары, они приходят в мир в соответствии с этим сравнением. Они проявляют могущество в соответствии с требованиями Вселенной, тех условий. И вот в этом размере как бы мы видим их в равной степени, потому что это недоказуемо фактически, потому что Брахма творит Вселенную, говорят, он Бог. Шива разрушает Вселенную, говорит, он Бог. Кто может разрушить творение Бога? Только Бог. И Вишну поддерживает, а кто же может поддерживать творение Бога, кроме Бога? И, то есть вот этот спор, он всегда есть до сих пор. Не думайте, что спор решен. Спор решен для преданных, потому что они знают о изначальном могуществе Вишну, выходящем за пределы творения, внутри материальных вселенных пределов. Таких доказательств не существует. Даже не существует доказательств существования Бога, говорится. Вот, на уровне логики не существует. Это особое устройство творения именно. Об этом знают только именно те, кто занимается преданным служением. Или люди, которые пытаются познать абсолютную истину. Остальные люди не могут знать такие вещи. Это выходит за рамки их умственных способностей, чувственного восприятия и их опыта. Это понятно. Мы слышали множество раз об этом. Поэтому нет на уровне логики, опыта и разума человеческого таких доказательств, кроме трансцендентного опыта практики из-за пределов Вселенной. И три божества, вот эти три божества Вселенной, так сказать, мы сейчас Вишну приравниваем к божествам Вселенной. Лампа накаливания, говорим, 220 вольт, все. Нет, там электростанции больше гораздо. Не измеряйте его таким образом, что он только поддерживает материальную Вселенную и все такое. Он гораздо больше, чем мы можем себе представить. Но пока речь идет именно о материальном мире, о материальном теле. Это тело тоже существует, поддерживается какое-то время и поддерживается очень хорошо. Сложнейшее устройство поддержать практически невозможно человеческим разумом. То, как устроено человеческое тело. Каким системам нужно подключить человеческое тело, чтобы оно функционировало каждую секунду, выполняя триллионы операций в секунду? Нет такого разума человеческого. Да, даже один организм поддерживается сверхсилами. Вишну поддерживает, Брахма творит. Это творящий разум, созидательная сила, гуна страсти. Это олицетворение раджа-гуны, Вишну сатва-гуна. И в конце концов все подвержено разрушению. Вот Шива. Он уничтожит любое творение в области материи. Все подвержено, абсолютно все подвержено разрушению. И так это циклирует и вращается, они взаимодействуют. Вращаются гуны материальной природы, и мы должны знать, управляемые эти гуны управляемые. Это три божества Вселенной, три основных. И как мы уже упомянули, несметные энергии и силы связаны с ними. Вот рассмотреть все это в подробностях не представляется возможным, даже для Пуран, даже для Вед. Не думайте, что Веды описывают все, они описывают принцип. Все описать невозможно. Какие энергии исходят из этих трех, мы не скажем вам в полном как бы объеме, это невозможно. Когда Кришна стал рассказывать о своих трансцендентных проявлениях в этом мире, он сказал Арджуне, невозможно это писать подробно. Несколько опишу тебе, но это не представляется возможным. То есть даже Бог говорит Арджуне, что он не может описать все о себе, рассказать все о себе. И затем идет другая иерархия, 33 управляющих полубога, министры. Если эти три божества как единый Бог, как три единый Бог действуют, согласованно. И еще есть, значит, подчиненные министерства, 33 миллиона полубогов. Говорят, что 33 управляющих, вернее, полубога, 33 управляющих полубога, а за ними уже 33 миллиона полубогов. И каждая личность, вот этот полубог, как мы говорим, или сура – это благостная сила, это тоже энергия как бы поддержания. Они поддерживают тот или иной закон природы, то, что мы называем, ту или иную функцию материальной природы, потому что материальная природа сама по себе не действует. Мы можем видеть из опыта, что материальная энергия, она пассивна, это пратхана, она не проявляет признаков жизни или не является как бы энергией, она пассивное состояние. Невежество – это пассив. Пассив. Это то, что мы называем с вами сейчас материальными элементами. Это энергия, пассив, в пассиве находится. И поддерживается внутренней энергией высших божеств, когда ученые исследуют материю вглубь до молекул атомов, находят там огромное количество энергии. Не так, что там нет энергии, но эта энергия находится в пассиве, в таком состоянии. Как бы заключенная в какие-то формы и качества, гуны, вот они. Заключение, фиксация происходит энергии. То есть дух, он динамичный, он движется, он экстатичный, он чувствует, он осознает. То здесь фиксация, не осознает, не чувствует, не двигается. Это та же энергия, та же духовная энергия в пассивном состоянии. И даже на уровне физическом мы видим, что в этом пассивном, вещественном мире, и именно там вся энергия находится. Ядерная энергия там находится вся. Это несметная сила, силище. В любом веществе, в этих атомах, эта атомная энергия была когда-то открыта, она не изучена, нет, она была просто открыта как факт, но она не изучена, потому что ученые не могут управлять этой энергией, невозможно управлять этой энергией человеку, то есть разум недостаточный. Конечно, они как-то управляют, но примитивным образом, с огромным риском для жизни. Они изучали ее, это огромные жертвы. И на самом деле она не применяется в мирных целях, говорится, эта энергия. Эта энергия управляет другой разум совсем. Вот в чем дело. Как она может находиться, эта энергия, в пассивном состоянии? Скажите, в скрытом состоянии мы не беспокоимся об этом. Мы пользуемся предметами быта. Мы используем материальные элементы, землю, воду, смело. Мы радуемся. Но смотрите, когда эта энергия выходит изнутри, все разрушается. Жуткое зрелище. Весь мир разрушается. Сам по себе, как? А в нем уже есть вся эта разрушительная сила внутри. Ну а где эта кнопка, которую нажать, и вот все начнет сворачиваться, аннигилироваться как бы? Это материальное представление, чисто материальное представление. Но если мы говорим о законах материи, они замкнуты в уме человека. Обратите внимание, когда человек изучает законы материальной природы, он сталкивается с этим явлением, что логика замкнутая имеет характер безвыходный. Что вперед? Курица лицо, и все. И ум готов. Замкнутый цикл, все. Вот это вот крутится. Курица яйцо. И так ученые рассуждают в этих категориях. Пространство и времени изучая вот эту энергию. Но они не знают источника и контролирующих сил этой энергии. Каждое живое существо может контролировать только то, на что оно уполномочено высшей энергией. Оно должно осознавать, знать то, что оно контролирует. Люди не знают законы физики и почему они такие. И они пытаются контролировать законы природы. Это смерти подобно. Они хотят быть полубогами. Но шастра говорится, человек не относится к разряду полубогов земной. Это смертное существо. Оно в очень узких рамках рождения и смерти находится, с очень мизерным опытом, наделенной сильной гуной страсти. И ее главная цель даже не познать мир, а прославиться в этом мире. У него даже не хватает энергии знания, чтобы познавать. Это редкие-редкие люди, из многих-многих тысяч, может быть, один стремится к совершенству, говорится, человек. Кто-то любопытствует, а что же такое абсолютная истина? Это, собственно, это дано, способность размышлять эти темы, но поскольку есть замкнутый цикл в уме, люди сталкиваются с неразрешимым вопросом и просто хотят прославиться потом. Отбрасывают эту вещь. Потому что именно они хотят познания и прогресса ради собственной славы. Поэтому стоит ограничение. Но представьте, такое существо, как человек, дайте ему долгий срок жизни. Он же захочет весь мир под себя подмять. А каждый человек копит, сражается, накапливает, борется, превосходит. И что же будет? Поэтому срок жизни кратковременный у человека. Значит, здесь влияние гуны, страсти и невежество сильное. Страсть, невежество означает очень много делает, быстро, и быстро разрушается. Это человек. То есть полубоги, они продолжительную жизнь имеют, потому что у них страсти меньше. Там тоже есть, как в материи, элементы страсти, но гораздо меньше. И их функция поддерживающая. Мы видим иногда такие картинки, как вот атланты держат небо. Это аллегорическая картинка, но это правильно. Или слоны держат землю, это тоже правильно. Существа есть, которые поддерживают этот мир. Ученый говорит, нет, вещество поддерживает все это. Да загляните в вещество, там энергия. Энергия, а не вещество поддерживает. Вещество не обладает как таковой энергией. Но нет. Оно же не может управлять этой энергией, та, которая внутри нее. Камень – это пассивная энергия, но он такой крепкий, потому что есть внутренняя энергия, не его, и ему она не принадлежит. И вот нужно выяснить, кому принадлежит эта внутренняя энергия. Кто поддерживает весь этот мир? Вот мудрецы выяснили, это Вишну. И он поддерживает не только этот мир, но и Браму, и Шиву. Все поддерживающие силы. Превосходит все и вся, все держитель, говорится. Это сила называется, все держитель, все поддерживающие силы. Над всеми Вишну, все Вышние мы говорим. То есть есть в речи это еще сходное. И каждый закон материи, тяготение ли это, даже мигание век. Я читал в Махабхарате об этом тоже некоторые моменты, помню, некоторые не очень помню. Что за все эти функции отвечают какие-то существа. Очень много имен там. 33 миллиона таких существ, примерно 33 миллиона каких-то законов, значит, существует примерно. Сколько ученых открыли законов, я не знаю. Трудно сказать. Очень мало, наверное. Сколько форм жизни открыли, тоже очень мало. Это сложно для ученых-материалистов познавать такие вещи. Даже материя выходит за пределы наших чувств и понятий. Даже материю не изучили должным образом. Себя никто не знает, но прославиться хотят. Находясь в полном невежестве, человек хочет славы. Вот спросите, зачем ты копишь деньги? Он не знает. Любую мышь спросите, она то же самое не знает. Тоже копит и тоже не знает. Но она очень активно копит. Каждый день носит что-то туда. Причем вещи, которые, собственно, ей не представляют никакой ценности. Все. Золотые монеты любят очень. Как выясняется. Когда раскапывают эти норы, там столько денег. Обменный пункт и все остальное нужно. То есть говорят, что домохозяин с прошлой жизни, как бы, вот он и продолжает это вот неосознанное накопительство. Вот такие примеры существуют. И вот человек, мы видим, что он как бы неосознанно действует, активно, но неосознанно накапливать, превосходить, бороться. И поэтому ему трудно понять, что такое вообще энергия поддержания. Он не верит, что можно этот мир кто-то поддерживает вообще. В другой гуне преобладает его сознание. Но, говорится, если человек свое сознание разовьет до гуны благости, он увидит это. Нужно сменить очки. Взгляд на жизнь. То есть, есть вселенский разум, но в гуне страсти он не существует. Это невозможно. Маленький ребенок, он не может понять, откуда родители приносят все в дом. Как это происходит? Он просто пользуется этим и что-то желает, что-то просит постоянно. Но он не знает, что это за система, как что-то за устройство. Если человек может взять, опуститься в метро и через час в другом конце города оказаться, муравью трудно это объяснить, который рядом с метро гуляет. Он сказал, что сейчас вот мы зайдем сюда, и через час выйдем на той стороне Вселенной. Для него это Вселенная. Он ни за что в это не поверит. Он ограничен собственным телом, собственным опытом. Называется пратьякша. То, что нас вводит в заблуждение, это наше чувственное восприятие. Игуна, в которой мы находимся. Это майя называется, иллюзия. Мир совсем другой. Не так, как человек его видит и понимает именно. Ну, он видит что-то, конечно же. Поверхность предметов только видит. Но даже предметы он не видит. Он даже этого не понимает. Он видит солнечное отражение предметов. Сами предметы для него невоспринимаемы. Это иллюзорный мир. Это то же самое, как видите на экране предметы. Вы видите световые волны. Все, волну видите. Вы не видите предметов. Но думаете, что это предметы. Абсолютно уверены. Но в жизни та же самая вещь происходит. Вы не видите сам предмет. Как вы увидите ее? Вы видите отражение света, вы видите солнце. Энергию солнца видите, и вы не понимаете, что это солнце. Вы думаете, это предмет. Почему? Потому что вы хотите «я и мое», и поэтому мы обладателями хотим себя чувствовать. Поэтому мы видим предмет, который можно обладать, а не энергию Кришны. То есть все в нашем уме трансформируется. Мы видим Кришну на самом деле. Высший разум, вот эту иерархию видим. Можно это видеть, чувствовать. Но наш обусловленный разум говорит, это мой предмет, моя машина. И где Кришна? О каком Кришне вы говорите? А с чего вообще взяли? Я первый раз слышу о вашем Кришне. Моя машина, моя работа, мои деньги. Я купил, человек сконструировал. Почему здесь Бог вообще? Человек хозяин мира. Слава человеку! Вся слава человеку! Вся! Богу не нужна никакой славы. Он ничего для нас не сделал. Это сознание в гуне страсти, говорится. Он теряет, он сбивается с толку, теряет духовное знание. В страсти он начинает видеть, что оценивать окружающий мир по предметам и формам, и по виду жизни. Биологическому распределяет, классифицирует. Ученый-биолог называется это. Он жизнь изучает по виду жизни биологическому. Вот это животное, собака, млекопитающее, или живородящее, или теплокровное. Или... Есть классификация этих тел, так сказать, физических тел. Он так видит жизнь. Он не видит единства жизни. Из этого видения появляется оценка. Есть высшие формы жизни и низшие формы жизни. Они так и называют это. Но посмотрите, в чем ошибка, серьезная ошибка. Человек сам будет страдать от этой оценки, потому что эта классификация затем переносится и на человеческое общество. Есть высший класс и низший класс. Смотрите, начинается эксплуатация. Это все ради славы. Это же выгодно тому, кто хочет славы, делить мир на высших и низших. Если не будет высших и низших, то как прославиться? Прославиться можно только перед низшими. Став высшим, это естественная градация. Как же? Для чего мы живем? Для славы, для богатства. И люди поддерживают эту концепцию, хотя они, с другой стороны, хотят мира и любви для всех, они понимают, что высшие классы не будут счастливы, если низшие будут бунтовать постоянно. Они также должны заботиться об этом. Возникает противоречие вечное в этом мире. Как его изображают? Добро и зло постоянно сражаются, пожирают друг друга. Вот не могут остановиться. Возникает противоречие, что нужны низшие классы, в другой стороне их эксплуатируют. О них и заботятся, эксплуатируют одновременно. Как позаботиться о низшем классе, эксплуатируя его, получается. Это противоречивая философия человеческого ума и желаний. И веды говорят, что для этого необходимо осознать другую реальность, высокую реальность. Живые существа не являются телами. Они временно находятся там. Они переходят из формы в форму. Да, и достигают постепенно человеческой формы жизни. Для этого осознания. Вот здесь он должен осознать, что такое само живое существо. Что это за татва такая? И так все уходит в бесконечность, говорят физики. Вселенная, пространство уходит в бесконечность. Они апеллируют таким понятием. Воображение у них гигантское. Они могут некоторые такие воображаемые вещи дать человеку. Что такое бесконечность? Дух захватывается, становится очень страшно. Мы вообще затеряны в бесконечном где-то пространстве, в черном мраке. И чем дальше вы уходите, там уже и солнца не видать. И вообще там, они говорят, что за пределами всех этих звездных и космических проявлений, там вообще просто тьма безгранична. там ничего нет вообще. Вот они к таким приходят заключением. Не знаю, как они это вообще. Экспериментируют на таких расстояниях, но они вот говорят, утверждают подобные вещи. Что на самом деле есть такая теория, она сейчас передовая, мне кажется, да, что эти звездные пространства, вот в нашем поле зрения только, потом их не существует. Вообще там ничего нет. Пустота. То есть теория пустоты побеждает в мире науки. Что изначально была именно пустота, ничего не было. Все остальное каким-то образом, по воле случая или чего-то еще, происходит. Неизвестно пока науке, как там это все, в этом ничего, зародилось что-то, это необъяснимо никак. И смеются над этим и физики, и химики, и простой народ смеется над этим постулатом, ну а другой картины нет, пустота. Пустота означает, что люди очень разочарованы в жизни. Мрак и пустота – это их представление об источнике. Мрак и пустота – представление об источнике, представьте себе. Значит, мы все должны вернуться в этот мрак и в пустоту в итоге. И жизнь, она не имеет никакого смысла. А держит только благодаря вожделению, сексуальному желанию. Вот это все поддерживает. Вот она, причина всех причин. Поэтому они обожествляют сексуальные отношения, там, мужчин, женщин, там, у них там всякие есть тоже свои методы поклонения перед этим всем. В их понимании это и есть человек, и есть Бог, он сам себя производит, вот так. Итак, бесконечность. И когда они исследуют микромир, говорят, тоже бесконечность. Вы идете в макромир, уходите в бесконечность, вы уходите в микромир, тоже уходите туда же. Только через другой вход. Интересно. В этом что-то есть. Но я думаю, что дальше не смогут пойти уже. Потому что они дальше пытаются все понимать в тех же рамках пространства и времени. А дальше заканчивается пространство и время материально. Кришна большой и маленький одновременно описывается. А одновременно это Махавишну, одновременно в сердцевине живого существа каждого. Меньше и меньше. А одновременно. Вы не назовете только большим или только маленьким. И то, и другое одновременно. Он единственный, и другого нет. Но он во множественном числе безграничен. Это описано. Это за пределами пространства и времени, за пределами нашего обычного представления о жизни в гуне страсти и невежества. Невежество означает, что я здесь хозяин, я господин в этом мире, я человек. Но не только человек так думает, любое живое существо так думает, так понимает себя. Человек же это может облечь в философию. Животное не может философски сформулировать свои мысли, но действует просто так. Вчера мы обсуждали, чем отличаются дети от взрослых, и выяснили, ну, один из моментов выяснили, что дети имеют более личностную природу, а взрослые становятся более персональными. Их знание основано на системе знаний. У них нет знаний, у них есть система в голове. Потому что знание – это знание взаимоотношений. И они имеют систему, а общаться не умеют. Это искусство общения, это дар природы для человека. В ребенке естественным образом уже находится. Это нужно развивать. Как? Он должен научиться общаться с Богом. Это чистая сатва, говорится. Эти дети станут мудрецами, говорится. Если вы их научите общаться с Богом. Бог живой. Вот это очень важно понять. Система мертвая. Бог не создает системы. Не думайте, что Бог создает систему какую-то. Нет. Он дает индивидуальность каждому живому существу. Систему создают люди. Система – это материальная система. В духовной мере системы нет. Спонтанно все происходит. Экстатично, свободно. Никто не подчинен системой. Ни одно живое существо там не находится в таком повиновении рабском и подчинении, в вынужденном состоянии. Нет. Абсолютный мир свободы и любви. И Кришна дает индивидуальную свободу каждому живому существу. Даже если хочет уйти от него, он может уйти. И когда захочет, может вернуться. Но есть желание и Кришны вернуть живое существо. Он не очень-то заинтересован, чтобы живое существо здесь страдало в этом мире. Возникает еще одна проблема. Как же вернуть живое существо, не нарушая его свободу выбора, если он не хочет? Это задача Бога. Он знает, как это сделать. Вот мы не знаем даже. Если даже мы хотим вернуться к Богу, мы не знаем, в какую дверь вообще идти, где это все. Туда слишком далеко, туда слишком мелко. Тоже непонятно. Хотя ученые, когда изучают все эти вот микроэнергии, они сталкиваются с макросилами тонкими. Поля называют. Единое поле, оказывается, существует. Они нашли там это микромире. Они опять ушли в бесконечность. Вот и все. И там бесконечность, и тут бесконечность. Все. Курица лицо заклинило. Все, наука кончилась, видите. Цикл просто пошел. И в этом цикле они что делают? Они полируют просто все эти технологии. Полируют машины, полируют эти предметы быта. Они начинают заниматься комфортом, благоустройством. Наука. Веда говорит, что наука кончается там, где начинается чувственное наслаждение. Наука сейчас служит чувствам обычных людей. Это не философия. Это не какая-то великая гьяна, учение о Брахмане. Это просто, знаете, комфорт. Вы садитесь в кресло, и вы чувствуете, вот это технология, вот это наука. Или садитесь на унитаз, думаете, какой прогресс? Какой вообще мир человек построил? Это современная наука. Они хотят создать, чтобы все отвечало автоматически на желания человека. Вы заходите, и все на вас нацелено. Все автоматы, все предметы, все устройства. И все, что вы захотите, немедленно исполняется. Даже кнопку нажимать скоро не нужно будет. Только импульсы посылать. Харе Кришна, Харе Кришна, Харе Кришна. И тут вам уже и печет хлеб кто-то стирает там, кто-то гладит, кто-то вашего ребенка нячит. Что только они не придумали, это ученые современные, потому что их ум зациклен, все. Они не могут вырваться из этой западни. Бхагаватам Сарасвати так разговаривал с большими учеными, говорит, дорогой профессор, он говорил англичанину одному ученому, не напрягайте мозги, это бесполезно, говорит. Это знание запредельно. Запредельно, вы не сможете проникнуть туда своим разумом, никто. Что мы знаем о глубоком сне? Это зависит от нашего разума, скажите. Попытайтесь понять свой же собственный глубокий сон, без сновидений, сушупти состояние. И вы увидите, что вы беспомощны абсолютно. Все, вы уснули, и конец вашему знанию. Вы ничего не можете сказать о глубоком сне. Вы можете только проснувшись сказать, как я отдохнул. И вот удивительная вещь, смотрите. В течение дня вы почему-то растрачиваете все силы, а в глубоком сне они восстанавливаются. Вы думали об этом, нет? Ну хорошо, полежите всю ночь просто без сна, вы отдохнете? Нет, вы не восстановитесь, это будет пытка. Пытка, это будет страшная пытка. Бессонница, это жуткое, жуткое состояние для человека. Но они так страдают. И именно глубокий сон. И там какие-то силы, вот когда вы сознания вообще не имеете никакого, кто-то восстанавливает ваши силы. Каждую ночь это происходит контакт. И вы ничего об этом сказать не можете. Вы очень разумный, вы великий человек, но вы тупой. И не только ваши силы, все живые существа спят и на глазах восстанавливаются. Как будто их подключают куда-то во время глубокого сна. Вот они целый день устают же, да? А ночью их подключает кто-то. Очень похоже, знаете, когда человека кладут на операцию эти белые халаты доктора. Наркоз ему дают, а потом, когда он спит, все за него делают. Он просыпается, все, болезни нет как бы. Кто-то поработал. Но он ничего не знает, ничего не помнит, понятия не имеет. И каждую ночь это происходит. И эти глупцы утверждают, что нет никаких высших энергий. Я сам лежу, сплю и сам... Где ты берешь эти силы вообще? Откуда? Это невозможно. И все эти силы действуют постоянно. Да, они формируют эти все формы живых существ, эти растения, все эти формы. Кто создал эти формы? Вы хотите сказать, что само живое существо создало форму? Да, оно понятия не имеет о своей форме даже, собственно. Как устроено колено свое? Расскажите мне. Вам нужно анатомию посмотреть. Сейчас посмотрю. Сейчас. И то разобраться нужно еще. Там столько связок, столько всего. Там еще нужно понять, как это, зачем это вот эта чашечка. Интересно. Изучали анатомию? Столько вопросов возникает. А это зачем? А это почему? А это для чего? Я бы сделал проще. Да нет, это оказывается так, 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 а тут так, так. А кто сделал? Природа. Ничего себе природа. Я имею тело, я понятия не имею, что такое. Природа меня... А что за природа? Да, да, вот каждую ночь вы спите, она, тело ваше растет, оно там получает какую-то энергию, оно само по себе автоматически формируется, а вы просто гордитесь, ходите. Вот он, я вырос. Пора жениться. Достиг совершенства. Венец природы такой, знаете, глупый, тупой венец природы. И мы привыкли говорить, ну, а если что, Бог мы говорим. Вот поэтому люди ничего и не понимают, и не верят. Чуть что, сразу Бог, да вы что? Да, а здесь говорится нет. Очень много живых существ. Очень много живых существ. Их очень много, которые поддерживают наше существование. Как их еще называют? Ангелы. Это их работа. Они поддерживают все. Они не заинтересованы в славе, они именно в поддержании. Они более бескорыстное начало имеют. Это более высокий уровень жизни, с которым мы можем и не соприкасаться сейчас, потому что в нишегунах находимся. Не знать даже об этом, как их зовут. Сейчас люди больше знают, но почти ничего. В западном мире имеется в виду. Кто такие Ашвини Кумары? Какое мне до них дело? У меня тут пиво на столе. Ну, приждите, Ашвини Кумары. Ну, о чем вы говорите? Давайте поболтаем просто. Посмотрим киношку какую-нибудь. А кто проводит вам этот свет, поддерживает это все? А, это не важно. Я плачу за это. Все оплачено. Я тут все контролирую. Мой мир. Я у пульта просто нахожусь и контролирую. Он понятия не имеет, что он просто как животное вьючное вкалывает. Для того, чтобы в невежестве наслаждаться. И вы думаете, полубоги с удовольствием это наблюдают. Когда они поддерживают этот мир, а люди злоупотребляют и деградируют. Нет, они не являются сейчас людям, не проявляют себя. В прошлом, когда-то, в ведические времена, люди и полубоги общались близко. Потому что люди понимали свое назначение и свое место перед полубогами, перед Вишну, перед Брамой, перед Шивой. В этом мире они могли ориентироваться в отношениях. Они были как дети в этом отношении. Они чувствовали эти отношения, понимали эти отношения. Ребенок именно он, потому и ребенок, что он чувствует все. Он прекрасный ученик. И вот нам нужно стать учениками. Нам нужно учиться чувствовать то, что написано в Бхагаватам. Я не думаю, что нужно заинтересоваться полубогами нам сейчас, потому что другая путаница будет. Нам нужно осознать Кришну. Кришна откроет, как мы сказали, комментариев здесь нет. Это тоже отношение. Вы же смеетесь, почему? Что вам нравится этот звук? А вы скажите, почему он нравится вам? Это что же нужно осмыслить? Почему, когда вот корова так вот подходит к вам, морду притягивает, и вы «Ой», говорите. И вы становитесь ребенок, такая морда вообще потрясающая. Просто, вы знаете, все тает внутри, такая морда, ой-ой-ой. Это же энергия, живая энергия. Мы должны изучить эту энергию, понимать эту энергию. Почему дети так привлекательны? Почему женщина привлекает мужчину? Никто не может разобраться в этом. Цикл зациклен в голове. Курица или яйцо. А вывод-то нужно какой-то делать? Это вообще сумасшествие, что происходит в мире науки. Просто сумасшествие. Вывод делают такой, в который сам никогда никто не поверит. Ни один ученый. Говорит, ну пока так. Просто другого нет. Скорее всего, от обезьяны все началось. И обезьянихи. Да вы сначала объясните, откуда вообще два пола произошли. Не могут. Нет. Это в будущем. В будущем точно объясним. Да это не важно, говорят. Была обезьяна, и был обезьян. И они, естественно, влюбились. И пошло потомство, вот и все. Так вы же объясните, откуда они и почему они влюбляются вообще? Такие страшные, непривлекательные. Что, почему они влюбляются вообще? Вот вы можете влюбиться в обезьяну? А почему обезьян в обезьяну влюбляется? Почему паук паучихи притягивается, а вы терпеть не можете пауков? Вы не можете объяснить расу, откуда это, почему раса? Она непреодолима причем. Она непреодолима раса. Если вы что-то ненавидите, вас очень трудно заставить полюбить. Нам сильно мил не будешь. А уж если вы влюбились, то никакая сила вас не остановит. быть в беде, говорит. Что делать с этим? Это неизученный вопрос. Сама живая сила, как бы вот эта раса, этот вкус жизни, неизученный, непонятно. И именно это управляет миром, раса, но источник расы, высшая раса, высшая личность, все привлекающие, говорит, называют Кришной его. Отсюда до какой-то степени понятно, как же мир управляется, почему же существа идут только туда, куда должны идти по судьбе. Это не их выбор, это судьба. Но как же они пойдут по этому выбору, по судьбе, к своей смерти? А потому что там есть что-то привлекательное. Я блеск блестящего, они пойдут туда. Я сила сильного, я талант человека, они пойдут сами туда. Потому что Кришна есть. Но Кришна — друг живых существ. Он знает, куда направить энергию жизни, чтобы живое существо получило благо. Это же высшая сила, высшая личность. Не низшая личность эгоистическая, а высшая личность. От этого все и зависит благополучие мира. Вседержитель, он заботится о каждом живом существе. Равно относится к каждому живому существу. Это сознание очень важно развить нам, чтобы понять Бога. Нужно посмотреть его глазами на это творение, его творение. То, что ученые называют природой, случайностью, необъяснимыми явлениями, это Кришна. Это конкретно говорится. И ему служит столько личностей, тут описывается. Тут, конечно, не все описывается. У нас голова закружится от списка. И те способности для нас неведомы, потому что там другие качественные измерения сознания. В глубоком сне вы можете получать уникальную информацию о Кришне. Что захотите. Но сознание не развито, мы теряем сознание. В глубоком сне никто не может бодрствовать из-за обычных людей, поэтому они в невежестве находятся. Они не сознают это состояние ни во сне, ни наяву. Для сушупти четвертого измерения и четвертого измерения человек спит постоянно. И во сне он спит, и наяву он тоже спит. Он не видит. Видит только поверхность предметов. И сам это называет, и пользуется всем этим. Это его мир. Он создает эту иллюзию сам. Много искусственных предметов, то, что природа не создает. Человек делает много искусственных вещей, ненужных никому. И наслаждается этим. И думает, что он великий. Слава губит его. Поэтому шастры говорят, откажись от желания славы, от желания выгоды, от собственности. Проснись. Вот эти все вещи говорится. Потому что реальность совсем другая. Последний текст прочитаю, перевод, у комментариев нет. Погрузив таким образом все материальные самоотождествления в соответствующие элементы материи, индивидуальные живые существа, каждый из которых по своей природе всецело духовно и обладает теми же качествами, что и верховное существо, должны прекратить материальное существование, подобно огню, который перестает гореть, когда дрова обращаются в пепел. После того, как материальное тело возвращено стихиям, из которых оно было создано, остается только духовное существо. Это существо именуют Браманом, и в качественном отношении оно равно Парабраману. Тут тоже нет комментариев. Качественно мы такие же, как Кришна, поэтому мы можем понять эти отношения. Подобно тому, как человек понимает другого человека. Уже есть сходство. Сходные черты природные существуют. Поэтому люди, в обществе людей, они осознают, что происходит в мире политики, экономики, в личной жизни. Они могут давать оценки, общаться, иметь тоже семью, детей и развивать эти отношения. Потому что сходная форма жизни качественно. Гуны совпадают. И так все живые существа группируются по гунам материальной природы. Качественно. Даже в мире людей есть разные мнения, и тоже есть группы. Это гуны. И здесь говорится, что наше изначальное качество, когда все эти элементы возвращены в материю, разотождествление происходит. Эти качества материи, они связаны с желаниями души. То или иное качество мы приобретаем в соответствии с желаниями души и деятельностью, которую мы совершаем. Если мы желаем идти путем насилия, то придут соответствующие качества, отвратительные к человеку, гуны. Если мы идем божественным путем, то придут божественные качества, мы усвоим их, приобретем. Если мы общаемся с темными силами, мы обретаем эти темные силы, соприкасаясь с ними. И так, поэтому эти качества меняются. Но изначально, если вернуть все эти элементы обратно, мы выйдем из оценок плохого и хорошего. У нас не будет ни плохих, ни хороших материальных качеств. Мы обретем божественные свойства. В этом страх человека, потому что он не может представить или описать, что такое божественные свойства. Ну покажите мне. Ты будешь жить в доме. Ну покажите, что за дом. О, мне этот дом нравится, я буду здесь жить хорошо. Ну а здесь покажите, что это за дом, духовный мир. Он понравится мне. Но вы не можете показать мне этот духовный мир. Я боюсь, за что, пустота какая-то или что-то эфемерное, нематериальное. Будет у меня там дом, семья, достаток. Человек же мыслит такими категориями. Могу ли я там быть хозяином своего дома? Будут у меня там враги или нет? Что там вообще в этом мире? Никто не знает. Ну, значит, ваше знание, то есть ваша теория, она, ну, красивая, конечно, но она идеалистичная. Я не очень-то верю в эту, практически в эту сторону. Это духовный мир, именно о том говорит. Прабхупада говорит, не заблуждайтесь так, не думайте, что материя имеет форму. Это вас сбивает с толку, сильно сбивает с толку. Материя не имеет формы. Форму имеет душа. Вы сидите, и одежда покрывает ваше тело. И как будто бы имеет форму. Тело имеет форму. Но и это тело тоже, как одежда, если снимаете, оно разлагается на глазах, и оно бесформенно на самом деле, имеет форму, пока там есть живое существо, и она вот покрывает эту форму этими физическими элементами. Вы видите эту форму и думаете, вот она истина. Форма вас сбивает с толку. На самом деле форма изначально, рупа, это духовное качество, нематериальное качество. Материя – это строительный материал, из которого может строиться вот эта форма. Но как она строится? Посмотрите внимательно, что там происходит. Сколько процессов, чтобы поддерживать эту форму. Вы не едите кости, но кости есть в вашем теле, откуда они взялись? Кто вставил эти кости туда? Они выросли из пищи. Вы же просто обычную пищу едите, овощи, фрукты можете есть, зерна и костная система, как камень, смотрите, вырастает. Формирует живое существо все эти элементы для определенной цели. Это строительный материал, всего лишь нас. Из него можно сделать все, что угодно. Тонкие тела, грубые тела, разные формы жизни, четырехногие, двуногие, трехногие есть, шестиногие есть, сороконожки есть. Люди, обезьяны, собаки, не знаю, деревья, птицы. Это все строительный материал, из которого строится. Но строится по образу и подобию. Есть оригинал. Материя не имеет формы. Вы не скажете, что дом имеет форму сам по себе. Он выстроен. Внутренняя энергия. Человеческое существо – это внутренняя энергия дома. И он создает эту архитектуру, эти дверные проемы, находит специальные материалы, там вставляет стекла. И вы не можете сказать, что дом – это сочетание воды, электрической энергии, кирпича, стекла, железа и бетона. Вот так вы не можете писать, исключая архитектора, творца, внутреннюю энергию, идею дома. И эта идея, она воплощается в материи, но она существует вечно. Материальный мир существует временно, воплощается, потом раз воплощается. И мы ищем новый дом. Как только мы это тело теряем, мы ищем новое тело. Снова теряем это тело и снова ищем новое тело. Где же это тело физическое, где воплотить материальные желания, полное материальное желание? Где это прибежище? Где исполнение моих желаний? В каком еще теле я не был? И все это обеспечивается вот этим космическим проявлением. Что же, вы что блуждают в этой вселенной ни одну кальпу, ни одну манвантару, ни одну жизнь Брамы. Одну-две, говорится. гигантское время для нас. Прежде чем осмыслят себя и вернутся к Богу. Так задумано творение. Нет другого объяснения. Вернуть живое существо обратно к Богу, чтобы это было по собственному выбору, без насилия. Представьте, сколько нужно жизни обычной обусловленной душе. Наша задача с вами, как преданных, не обуславливаться преданным служением своим, своей деятельностью, своими мыслями, своим пониманием. Как только вы скажете, я уже обрел сознание Кришны, прогресс закончится. Невозможно обрести сознание Кришны никогда в полной степени. Это вечный процесс. Это вечная жизнь. Изучайте, изучайте, изучайте. Никогда не уставайте изучать. Учитесь. Учитесь у детей. Они всегда с интересом наблюдают, изучают. Вы оставайтесь такими всю жизнь. Потому что они брамачари, заговорилось об ашрамах в этой главе. Потому что они брамачари. Естественным образом так себя будут вести. Мы тоже будем естественно познавать Кришну всегда, если будем знать, как оставаться брамачариями. Как ум держать в чистоте. Естественным образом будет приближаться к Богу. Это дано человеку свыше тоже. Надо воспользоваться этим. Не так, что у меня есть физическое тело, и вот это мне только и дано. Но мне дан еще разум человеческий. Мне дано познать свой дух. Этим нужно воспользоваться прежде всего. Уже прямо с детства вашим брамачарьев уже человек познает абсолютную истину. Уже познает ее. Уже устанавливает отношения с Богом. Но заметьте, ненасильственно. Это главное правило. Преданные иногда давят на детей. Или друг на друга. Вдохновляйте, подталкивайте, но не давите, никогда не заставляйте быть кого-то в сознании Кришны. Это противоестественно. Это не духовно. Проповедовать хорошо, вдохновлять хорошо, разъяснять хорошо, знания давать хорошо, прекрасно. Бороться с сложными концепциями эгоистов или демонов тоже хорошо. Но никогда вы не можете навязывать сознание Кришны. У Кришны безграничное количество форм, храмов по вселенной, поклонения. И человек может выбирать разные традиции. Искренний человек, он может быть любые традиции, разные. По-разному называть его. То есть важно, чтобы мы поняли Кришну как единого Бога. Не сектантски. Аллах это тоже Кришна. И Христос, имя Христа, это тоже имя Кришны. И Иегова тоже Кришна. Есть столько имен. Любое имя – это имя Бога, Прабхупада сказал. Даже те имена, которые люди носят, это имена Бога на самом деле. Он объяснял это ученикам. Тебя как зовут? Он спросил одного ученика. Поль. А что означает? Маленький. Да, Кришна самый маленький. В нем есть это. Все качества, которые вот есть в нас, есть в Кришне изначально, а от Него мы имеем эти свойства. Мы наделяемся этой энергией, то есть мы качественно идентичны с Ним, количественно отличаемся. Вот это наша философия. Чинтя педа-педа татва. Единый качественно и отличный количественно. То есть мы частички целого, и мы слуги по функции. И в этом наше совершенство и счастье. Вернуться в позицию служения, уйти с позиции господства. Вернуть то, что мы забрали отсюда, материальному миру. Вот этим полубогам нужно вернуть все, что мы у них взяли. Иначе мы не расплатимся. Мы возвращаем долг. Мы эксплуатировали эту материальную природу. Мы хотели здесь стать Богом. Мы столько совершили грехов на этой почве. Столько проблем. Теперь говорится, все, можно закончить процесс. Возвращайте обратно все эти элементы. Осознайте, что вы не это тело. Так вы вернете долг. Просто, если вы поймете, я не это тело, у вас уйдет чувство собственности, все кончено будет материальное существование. Не продлится больше. Вы никогда больше не родитесь и не будете умирать. Вы качественны, как Бог, вы будете жить с Богом. Харе Кришна, какие будут вопросы, пожалуйста? Говорили про ментальную платформу. Если постоянно на ней находишься, как действовать? Что делать, чтобы сменить ее на духовную платформу? Ментальная платформа, как мы сказали, это замкнутый цикл. Заметьте, ум думает постоянно, но об одном и том же. Новых мыслей получаем? Нет? Новых мыслей нет. Я думаю так, так и так. Через 20 лет встречать, так же думать. Просто уже более осторожно общается, потому что уже поругался не раз на этой почве. Но и мнение не сменилось все равно. Это ум, вот и все. Ничего не происходит. Цикл замкнутый. Черное, белое, Бог есть, Бога нет, Бог есть, Бога нет, Бог есть, Бога нет. Заигранная пластинка давно уже. Это ментальная платформа. Поэтому слушание, как с этой ментальной платформой. Если вы начинаете идти за шастрами, просто читаете книги Прабхупады, например, Шримад-Бхагаватам, Бхагавад-гиту, и следуете в уме, умом за шастрами, вы постигаете сверхдушу очень быстро. Как только это выходите из этого замкнутого цикла, вы начинаете сознавать Кришну. Это несложно понять. Потому что если вы на самом деле, тот, кто читает книги Прабхупады, знает, о чем я говорю. Если интенсивно читаете книги Прабхупады, хотя бы иногда садитесь и вчитываетесь, вы знаете, что вы тут же накаляетесь сознанием Кришны, все, ум отстраняется, уходит просто. Все становится ясно. Вот этот цикл, вот это эго ложное в центре. И вот этот ум, понимаете, вредный, упрямый, хочет все-таки на своем настоять, утвердить что-то. Вот он действует автоматически по этой программе. Разум дал программу, вот он ее принял, и просто как автомат он доконает вас. Днем и ночью это будет происходить. Поэтому нужно регулярно слушать, слушать, слушать. Анумана – это платформа ума. Я думаю, предполагаю, догадываюсь. Приобретаю опыт и снова меняю свое какое-то представление, добавляю в свое представление что-то. Это анумана. А пратьякша – это область восприятия чувств и оценки. А шабда прамана – это тот метод, когда мы получаем уже знания. Как таковые – слушание. Но слушать должен ум, не просто ухо. Два уха между ними, говорят, тоннель есть какой-то. Раньше не было, появился тоннель. И как-то все, знаете, не задерживается долго. Вот мы учимся слушать, это самая сложная школа, как оказалось, для человека, это просто уметь слушать и принимать истину. А откуда я знаю, что это истина? А кто сказал, что это священное писание? А почему думаете, что настоящий гуру? И все такое. Но у вас нет, как Прабхупада говорит, другого выбора. Если вы идете в пустыню, умираете от жажды, все, сейчас умрете. И идет человек, знаете, такой насвистывает песенку. Иди туда, там оазис, и проходит дальше. У вас есть выбор сомневаться вообще? Откуда он знает вообще? Да кто он такой? Почему должен ему доверять вообще? Ну, это очень глупо. Крайне неразумно. Если столько людей достигает совершенства, идя этим путем, почему сомневаетесь? Идите пообщайтесь с садху. Вы увидите, что они уже это имеют. Почему это отвергаете? Это демоничный ум. Это бессмыслица, это глупость какая-то. Они себя лишают разума, сознательно эти люди. Пьют яд сознательно и гордятся этим. Вы знаете, что люди любят пить яд? Интоксикацию. Сознательно это делают и гордятся этим. Это извращенный разум, это демонический разум. Ментальная платформа – это серьезная проблема. Это умственные спекуляции, измышления. Господь читает, это не хуже смерти. Это еще хуже смерти. Сомнения хуже смерти. Нужно верить в шастры. И просто если мы пойдем за шастрами, наш ум привыкнет мыслить шастрами. Все, что написано в шастрах, доказывайте при помощи своего ума. Сразу же. Не сомневайтесь. И вы осознаете сверхдушу. Все. Сверхдуша означает, что вы мыслите шастрами. А еще какие вопросы, пожалуйста? Да. Кришна решит, что делать с таким человеком? Что именно решит? Вот я не знаю, что. Но как-то он решит проблему. Для него это не проблема. Он может исполнить это желание. Но человек не хочет, чтобы Кришна исполнил это желание, но желание имеет, хранит в сердце. Разум понимает, что это желание счастья не принесет. Кришна поймет это все, не беспокойтесь. Он поймет. А он идеально действует. Наилучшим образом, доверяйте. Не знаю точно, что сделать, что в этом случае, но уверен, что все будет хорошо. Отберет, конечно, все желания. Правильно ли сказать, что возвращение Гоп-Кумара в духовный мир — это пример, как Татаста Шакти Джива возвращается в духовный мир? Как практически эта история применяется в жизни? Ну да, так и применяется. Естественно, живое существо возвращается к Богу, естественно. Прабхупада где-то пишет в одном месте, что человек сам не поймет, как он возвращается в духовный мир. Если вы оглянетесь назад, вы не сможете объяснить, почему вы стали преданными. Не так ли? Кто-то может объяснить, как он стал преданным?
Да.
Объяснить, да, интересно.
Вот Гуру Махарадж говорит, что когда душа замучилась, Параматма видит, что она не пытается интоксикациями или наслаждением материальным найти выход, то Параматма посылает ее духовно учиться. В моей жизни так.
Это правильно. Но большинство людей не принимают это. В этом же положении находясь. Идут другим путем. А почему вы выбрали сознание Кришны? Видите, не знаете.
Нет, потому что это снова Дарикхам. Я это поверила. Потому что все логично. Логика.
Логично для вас. Для других нелогично. Если я, скажем, сейчас оглянусь назад на свою духовную жизнь, тоже будет нелогично. Тогда было все логично. Сейчас я посмотрю, думаю, странно все было. Нечем было привлекаться тогда вообще. Ну, нечем. Я, может, рассказал эту историю для многих, как преданные проповедовали. Это мне рассказал один из самых старых преданных, один из первых. Он был свидетелем этого всего. Два преданных, они на квартиру приглашали новых людей. И один давал лекцию, ну, то есть рассказывал о сознании Кришны, ну, что знал там, то почти ничего не знали. Тогда еще и Гиту-то толком не читали преданные. А другой, значит, в другой комнате должен был представить культуру сознания Кришны, ну, как одежду, как внешний вид. Вот. Адхоти понятия никто не имел, тилаки никто не носил. Он одевал кальсоны, вот, и рубашку на выпуск. Человек был пожилой уже. И ждал своего выхода, значит. Это был торжественный выход, чтобы представить вайшнавскую культуру. А этот человек, который был в зале с людьми, объяснял, что у нас все, значит, своя философия, своя пища вообще неповторимая, музыка, одежда, все свое, там по законам духовного мира. И все, значит, были, ждали, значит, что сейчас что-то произойдет, что-то увидят. И тут, значит, хлопок. Двери открываются, торжественно выходит, значит, мужчина в кальсонах, в рубашке на выпуск. Ладно, это смешно, но странно другое, что люди принимали сознание Кришны почему-то. Я вот это не могу понять. Как они принимали сознание Кришны? Что они, кальсоны понравились? Ну, скажите, ну, это что-то, какую-то странность какая-то, неадекватность. Но почему они принимали сознание Кришны? Ну, вот Кришна привлекал кальсонами в то время. Он же все привлекающий. Но мы не сможем понять, как это произошло. Бывает так, что вы запах благовония чувствуете и думаете, о, мое. Это так лабирис, который когда-то выпал. Дайте мне эту мантру, и все. Другой нюхает благовоние, у него пятна по лицу идут красные, и он начинает орать, кричать, выключите, тушите немедленно эту гадость. Это невозможно понять, что происходит. Потому что есть взаимоотношения с Кришной, и вот эти вещи мы не можем сейчас понимать. Как мы прогрессируем в сознании Кришны? Если бы это было под нашим контролем, наверное, конечно, я бы все это объяснил. Я рассказал бы, как это происходит. Но поскольку это под контролем Кришны, я не все понимаю. Я лишь знаю одно. Я хочу сознание Кришны. А все остальное Кришна устраивает. Непостижимым образом. Можете увидеть Кришну, знаете, когда уже вот, ну, ничего в жизни хорошего не остается. И вдруг вы увидите Кришну, будете счастливы. Просто форточку откроете, воздух свежий попадет, но думаете, Харе Кришна, спасибо тебе большое вообще за все благодарность. И никто не может понять, что с человеком случилось, почему такая трансформация. Это вряд ли можно описать, что это такое.
Гурудев, скажите, пожалуйста. Харе Кришна. Скажите, пожалуйста, Гурудев, Кришна в Бхагавад-гите говорит, зависимых из вандравных низших из людей, я посылаю самые темные, темнейшие районы Вселенной в различные демонические формы жизни. Есть ли у таких обусловленных душ шанс встать на путь возвращения к Богу, вернуться к Нему?
Когда-нибудь. Вернутся все, но когда, мы не знаем. Об этом мы не беспокоимся, все вернутся. Но вот вопрос времени, даже Кришна говорит, я не знаю, когда он захочет. Есть живые существа очень, очень упрямые. Сначала демоны, они должны деградировать сильно, прежде чем задумываются о Боге. Либо они становятся великими демонами, используя ведическое знание, они знают сверхдушу, Бога знают тоже, но они демоны. И Кришна сам убивает их, они так возвращаются в духовный мир. Все так или иначе, говорится, вернутся в духовный мир. Ачарьи говорят, что не затягивайте это. В этой жизни постарайтесь. Для нас это серьезная проблема, материальное существование. Если развить свое сознание, вы не сможете жить в материальном мире. Тут на каждом шагу опасность. В невежестве можно тут наслаждаться, конечно. Но именно благодаря невежеству. В сознании ясном это невозможно. Опасное место. Итак, живое существо осознает в какой-то момент, что Бог – спаситель душ. Вот когда оно это осознает, оно обретает освобождение. Оно схватает с мертвой хваткой за Бога. Вот так, хватается мертвой хваткой за Бога, говорится. Вот эта душа достойна освобождения. То есть это не прогулка у нас, знаете, сознание Кришны, там, просто какую-то культуру Индии, там, посмотреть, что-то новенькое узнать. Это серьезный вопрос. Преданные, которые приходят сюда и настроены серьезно, они решительны победить рождение и смерть. Вот настрой. Мы не индусы, мы не русские, не американцы. Но можно стать кем угодно, если Кришна хочет. Можем носить эту одежду, если Кришна хочет. А если нет, мы не заинтересованы в этом. Не так, что мы хотим стать индусом. Кто-то хочет стать индусом? Не думаю. Все думают, мы русские, что. У нас уже есть своя гордость, все. Нет, мы хотим стать духовными. Если изначальная вечная природа живого существа — служение, откуда и зачем появляется желание господствовать? Наверное, здесь без Кришны тоже не обошлось. Точно. Это же в Кришне есть господствовать. Между, собственно, функцией господствовать и служить разницы нет внешне. Вы работаете на работе. Трудно сказать, служите или господствуете. И так можно сказать, и так можно сказать. Воспитывая детей, вы служите или господствуете. И так можно сказать. Это очень тонкий момент сознания. Как вы наслаждаетесь. Вот это господство, господствование и наслаждение. Вот, это, вот эти критерии. Одну и ту же работу можно в духе служения, а другую можно в духе господства. Но господство — это природа Бога. Потому что в нем господство и наслаждение одно и то же. Когда вы служите Ему, Он господствует над вами, но вы чувствуете безграничное блаженство, наслаждение. В Боге это Его природа. Говорит, как желудок в теле. Если вы кладете пищу, он удовлетворяется и довольны все части тела. Одновременно он и наслаждающийся, и господин. И все довольны. Видите? Это Его природа. Природа Бога. Наша природа, как части тела вокруг желудка, они служат желудку. Они работают, действуют, чтобы в конце концов желудок получил пищу. И так они счастливы. Но господство в нашем случае, в позитивном смысле, это ответственность за свое служение, может быть, выглядит как господство. Когда вы защищаете законы религии, вы тоже как Ишвара действуете, как контролирующий. И в семье вы воспитываете детей как контролирующий. Но вы это делаете в духе служения Богу. Тогда все связано правильно. Это как бы тенденция управлять от Кришны есть у всех живых существ. В маленьком количестве. Поэтому мы управляющие от имени Кришны все. Вот это мы все слуги. Вы можете страной управлять, вселенной управлять, как Брахма, но вы слуга Бога. Он знает об этом очень хорошо. Он образован. То есть это наше конституциональное положение. Даже когда мы господствуем в духе служения это делаем. Хари Кришна. Последний вопрос.
Что такое ложное эго?
Только
эмоции. Почему я отождествила себя с телом? Вы сказали в самом начале, ложное эго. Что это такое?
Есть пример, образный пример, чтобы пояснить, что такое ложное эго, что такое аханкара. Я мое, я деятель. Я исполнитель, плоды труда мои, чувство собственности. Это все аханкара. И она проявляется в уме, в разуме, в чувствах, в физическом воплощении. Это все производное аханкары. Так, изначально туда исходит. Ложное. Есть пример образный, когда осел, помните, он был неудовлетворен, что хозяин уделяет ему должного внимания. Вот собаку он любит. Вот приходит, да, и собаку гладит, с рук кормит. Ко мне никогда не подойдет. Не погладит, с рук не покормит, не поговорит. И он стал наблюдать, в чем же дело, в чем же разница между мной и собакой. Почему так добро к собаке и ко мне нет? И заметил осел. Так она сама подлизывается. Вот в чем дело. Как только хозяин появляется, она сама бежит к нему. Хвостом вот так вот делает, языком лижет, там лапы на плечи к нему, он ее гладит, понятное дело. Я понял. Хозяин приходит домой, в следующий раз осел выпрыгивает, хвостом так, заорал, как сумасшедший, копыта на плечи хозяину. Перепугал до смерти его. Хозяин кричал, убегал от него, звал слуг, палками, загоните его в загон туда, побили бедного осла. Он так думает, что же такое случай, почему такая несправедливость? Аханкара — это свойство подражать кому-то. Ложная она называется. Вот от этой склонности нужно избавиться при помощи сознания Кришны. Мы все еще кому-то подражаем. Но если хотите подражать, подражайте чему-то хорошему, духовному. Вот мы повторяем мантру, начинаем, мы же подражаем. Это хорошо. Мы повторяем Бхагавад-гиту, как слышали от духовного учителя. Мы подражаем. Это хорошо. Постепенно можно обрести эти навыки. Даже через подражание. Как дети подражают и так обучаются. Это нормально, если хорошие вещи. А все, что материальное, мы подражаем. Это аханкара. Как распространяются пороки? Люди подражают порокам, а потом становятся порочными. Это аханкара. Вот он. Вот стань самим собой. Не подражай никому. Познай себя. Когда ешь, смотрю свою тарелку, допустим. Не надо смотреть, что там других тарелок. И настроение портит себе и другим. Это ложная вещь. Все у тебя нормально, все у тебя есть. И так вот, преданно приходит на даршан, рассказывает, все нормально вроде бы. Чего, какие проблемы? Все есть. Гуру есть, мантра есть, прасад есть, то есть, есть. В чем проблема? В уме что-то думает? Где-то что-то видел? Где-то что-то слышал? И начинает думать, тревожиться. Кто-то что-то сказал? Открой книгу, открой сердце вместе с книгой. Когда книгу Прабхупады открываете, сердце сразу так вот раз, открывайте тоже. И все. И читайте. Все будет хорошо. Также мантру повторяйте. Не так, что хочу, 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 хочу. Хочу, 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 хочу. Хочу, 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 хочу. В себя загляните. Что вы там хотите? Да ничего не хотите. Вообще. Ничего не хотите. Хотите покоя, прежде всего. Если заглянуть в себя, увидите, хочу покоя. Вот с этого начинаем. Займитесь собой. Хватит оценивать окружающий мир. Что у меня есть, чего у меня нету, что есть у других, чего у меня нет. Кто как выглядит, кто какой, кто что сказал и почему. Надо же разобраться во всем. Успеть. Это аханкара работает, работает, работает. И в сознании Кришны вы видите, что все это делает материальная природа. Все, вы успокаиваетесь. Прокрытие криямамини, гуна, кармани, сарваша. Сарваша все делает материальная природа. Люди злые, так действует материальная природа. Люди добрые, так действует материальная природа. И что бы вы ни делали, не получали, какие плоды, это делает материальная природа. Аханкара вимутхатма картахама тиманяте. Но ложное эго думает, что делает она. Я работаю, я делаю, я получаю. А все делает материальная природа. А что мы такого делаем? Едим пищу, а что делаем потом? Потом в туалет идем. Вот ваш плод, берите его, храните его в банке. Вы же не будете этого делать. Но это полезная вещь, как удобрение. То есть не для нас, для кого-то. И также все плоды труда, они полезны не для нас, а для кого-то. Это разум, вот это уже истинное я. Прабхупада говорит, от склонности подражать, ну, нужно освободиться, на это уйдет время. Быть кем-то, но не собой. Вот это проблема. Кем лучше быть? Брахмачарием, саньяси, ванапрастхом, саньяси, шудрой, вайшей, кшатрием, браманом. Ну-ка давайте оценим, что из этого. К высшему классу, что к низшему классу. То есть. Вот аханкара, она все это взвешивает. И престиж. В чем больше престижа? Что будет легче? Не так все оценивается. Оценивается все с позиции сознания. Все, что благоприятно для сознания Кришны моего, я принимаю. Все, что неблагоприятно, я отвергаю. Вот это нормальный, нормальный здравый рассудок. Здесь нет ложного эго. Это стремление к Кришне. Вы можете принять любую ашраму, которая для вас благоприятна в сознании Кришны. Товар, на который помогает вам сознавать Кришну, то же самое. Рупа Госвами говорит, вот он критерий разума, вот и истина. Все, что благоприятно для моего сознания Кришны, я принимаю, а остальное отвергаю. И если я накапливаю слишком много вещей и денег, это неблагоприятно для сознания Кришны, я это отвергаю. Если интоксикация неблагоприятна для сознания Кришны, я их отвергаю. Ведь все это дело только из подражания другим. Подражание стало моей природой. Я имитирую Кришну, имитирую других живых существ, имитирую великих людей, имитирую умных людей, имитирую красивых людей, имитирую успешных людей, имитирую. Достигли большого совершенства в имитациях, все эти производства для того, чтобы человек просто имитировал кого-то, но не был самим собой. Это параноидальный синдром уже несет, имеет оттенки, эта культура. Ну, если вы приезжаете в Вриндаван, вы видите, вот тут люди, они более простые, естественно. И не все могут это принять. Некоторые культурный шок испытывают. Ой, как так можно жить? Без чувства ложного достоинства. Вот так вот в пыли сидеть там и молиться или что. Вот в таких условиях жить, да как же так? Некоторые не могут. Им трудно видеть Вриндаван. Есть люди, приезжают, получают шок сначала. Тут как-то грязно, как-то пыльно, как-то вот все такое внешне. Если мы приехали такие, знаете, а тут дюжины такие, знаете, лакированные такие, со счетом там. Нам нужны гостиницы хорошие. Хорошо, и вам еще повезло, что тут гостиница сейчас есть. Приехали вы лет 20-30 назад. Сюда. Тогда в то время люди не приезжали такого склада сюда. Вот знаете, какие ужасы можно было видеть на Говардхане? Вот мы еще видели, это страшная картина, йоги, мы видели йогов. Это не клуб йоги, где все такие, да, фигуру там корректируют. Пекло! Ну такое пекло вообще. И человек вокруг костров сидит целый день под солнцем. Медитации. То есть у него лужа под ним, воды, пота вообще. Каждый день, каждый день, каждый день. Через год приезжать, он так и сидит, так и сидит, так и сидит. Боже мой. Сейчас йогов нет таких на Говардхане. Такие аскезы тут предпринимались. Тут. Это же место силы, это место йоги также. Это бхакти-йога, это Кришна, тут много всякого было. А сейчас тут комфорт нужен, иначе люди не приедут. Рестораны. MBT, допустим. Нет, тут хорошо, Прабхупада хотел, чтобы так было. Чтобы люди, иначе люди не приедут, факт. Потому что они в страсти, они скажут, ну тут грязно. Не для нас, они в страсти, потому что. А преданные, если они в благости, они могут по деревам здесь жить. Я однажды пошел тут на Ямуну, давно это было, давно. Пешком ходили тут. На Ямуну были такие улочки, пыльные, вот такие слои пыли были, никакого асфальта. Деревья такие красивые, вот к ему не можно подойти. Я подумал, сегодня уже улетаю, вот нужно вот ехать в аэропорт. Я успею сходить на Ямуну, омыться, одеть чистые отходы в дорогу, чтобы быть чистым. Вот это была моя мысль, быть чистым во Вриндаване. Но у Вриндавана свои понятия о чистоте. Я иду с комплектом белого влажного отходы на Ямуну. Омываюсь, все как надо, все. Поставил тилоки, одел белые тхоти и чистый, иду осторожно по пыли, чтобы, значит, вот чистым. Ну, для аэропорта, для Москвы там. И навстречу мне, именно по этой дороге, такое стадо коров. И пылище, ничего не видно вообще, вообще ничего не видно. Я понимаю, сейчас от моей чистоты ничего не останется. А потом думаю, о чем я думаю? Ведь это же Вриндаван. И пыль Вриндавана самая чистая. И иду и смеюсь, и хохочу в этой пыли, чтобы они, вот сейчас я очищаюсь. Кришна, я же хотел очиститься, Кришна и дал мне эту возможность. Весь был, весь, с ног до головы. И счастливый, потому что понял, это Кришна, это Вриндаван. Это пыль Вриндавана. Итак, какие-то есть разные представления о чистоте. Кришна чистый. Все остальное нельзя, не считается чистым, если не связано с Кришной. Тело человека никогда не бывает чистым, знаете, оно условно чистое. Условно чистое. Это так же, как испражнения сухие и влажные. Сухие, говорит, чище, лучше, чем влажные. Вот и все. Мы его моем каждый день и надеваем чистые одежды. То есть это просто тряпочка поверх испражнений, свежая. Это я во Вриндаване говорю. Там я никогда такие вещи не говорю. Люди будут в шоке вообще. Люди там просто не придут на лекцию, потом скажут, ну и фанатики, боже мой. До чего они уже свели нашу жизнь? До испражнений, ну все понятно. Все про смерть и про испражнение, про смерть и про испражнение. Вот их философия такая. А у них аргументов нет, они злятся. И правду смерть, и правду испражнение, ну что делать? Ну неужели уже нет ничего хорошего, только испражнение и смерть? Это те же испражнения, только сухие. Ну, еще покрашенные сверху, лакированные. Уже не догадайтесь даже, что испражнение. Но как только раз, о, да, это же испражнение. Суть материальной жизни. Тело не бывает чистым никогда, но условно чистое. Это материальное тело. Там всегда процессы разложения идут. Каждую секунду. Но мы не это тело. Вот. Давайте оттолкнемся от этого тела в себя. Вот, это хорошо. И тело может быть чистым, если там есть душа, осознавшая себя. Это уже другая, как бы, другая картина. Но сейчас нужно оттолкнуться от этого тела, от материальных представлений оттолкнуться. Поэтому эти примеры помогают нам. Это хорошо. Это на благо все пойдет. Шрила Прабхупада ки джай.